Сейчас с докладом выступит Александр Георгиевич Замышин.
Спасибо большое за предоставленное мне слово. Мой доклад сегодня посвящается практической миссионерской работе, и эта работа, она направлена на возвращение в лоно православной церкви людей, которые оттуда вышли по каким-то причинам. Зачастую эти причины – это наше нерадение, незамечание наших братьев, иногда это недостаточное пасторское окормление со стороны священников. Почему я это говорю? Потому что, общаясь уже на протяжении многих лет с различными людьми, которые находятся в сектах или культах, я сталкиваюсь с тем, что они в какой-то ранний свой период поисков Бога, они приходили в православную церковь, задавали там вопросы, но не нашли должных ответов. Не видели любви, которая есть, которая должна быть между прихожанами, между братьями. Не увидели каких-то богословских ответов на те вопросы и изыскания. И эти люди попали в секты, в культы не потому, что они какие-то плохие или они, может быть, странные, а просто потому, что они искали Бога и не нашли Его в тот момент. Но Господь не оставляет людей и дает второй шанс. Иногда миссионеры, которые вот здесь в большинстве своем присутствуют, и апологеты, они являются вторым шансом для этих людей. И каждый человек, который осознает это, он не должен оставлять этого действия и должен стараться искать поводов общения с этими людьми, примирять этих людей с Богом и с церковью и всячески способствовать их возвращению. Миссионеры, общаясь с сектантами, с представителями каких-то нетрадиционных культов, они допускают ряд ошибок в своей работе. Я это наблюдал многократно, и после вот этих наблюдений я делал опросы у представителей сект. Значит, понятно ли вам было, о чем с вами разговаривали? И многие говорили, ну, непонятно. Иногда из-за непонимания утекали смыслы речей, которые вели проповедники. И поэтому я хотел бы в своем таком докладе отметить некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание. Я бы хотел начать с того, что нужно вести беседу с сектантами в дружеском тоне. Быть внимательным, открытым, честным, предлагать ответной стороне самостоятельно, без психологического насилия, принимать решения и делать собственные выводы. Иметь тон разговора размеренный и без ноток сарказма. Очень часто я вижу, что православный какой-нибудь богослов, теолог, он чувствует себя так уверенно, как вот такой перекачанный мужик подходит и вот начинает играть богословскими мускулами. Эти мускулы основаны на тезисах, различных словах. Они непонятны сектантам и непонятны остальным людям. В диспутах эти термины лучше не применять, потому что аудитория, которая их смотрит, они, как правило, не понимают, не знают там слова секулярные или еще какие-то. Об этом ниже. Нужно быть достаточно приветливым, и, может быть, даже иногда использовать юмор. Потому что юмор, он разряжает обстановку, делает атмосферу более такой дружеской. Не надо, конечно, там быть Задорновым каким-то или Петросяном. В общем, ну, нужно достаточно размеренно шутить, никого не обижая. Обязательно предварительно нужно изучить особенности той секты или культа, куда вы собираетесь идти, или если вы знаете, что вы будете встречаться, например, со свидетелем Иеговы, вы должны иметь представление об их вероучении, чтобы не делать ляпов. Иногда там бывают какие-то такие, ну, вот мне недавно прислали письмо о том, что некий человек вышел с плакатом, в котором было написано, что они запрещают пересаживать органы. Но свидетели Иеговы не запрещают пересаживать органы. Глупо, наверное, выступать с тезисом к православным, что, например, православные не разрешают крестить детей. Это, наверное, будет странно. Ну, есть там высказывания отдельных людей у нас, богословов, которые говорят, что, ну, наверное, может быть, не стоит как-то крестить. Но у нас нет такого учения. Наоборот, мы всячески приветствуем это, и у нас есть, так сказать, богословские ответы на эти вопросы. В любой группе, которую вы будете посещать, обязательно присутствует лидер, старейшина, пастор, с вами, гуру или тому подобное. Или группа лидеров, совет. Лидер обладает доверием и авторитетом в своей группе. От его настроения и предрасположенности к вам зависит в большинстве случаев отношение этой группы. Это нужно обязательно учитывать. Не вступайте в прямой конфликт интересов с лидером группы. Не старайтесь учить его правильно жить прямыми и особенно публичными высказываниями. Обратите внимание на миссионерский тон отцов церкви, Перечисляемые ими грехи собеседника они видят в себе и говорят: не ты грешен, а мы грешны или я грешен. Прекрасный пример покаянной проповеди дает нам современник Иоанн Крестьянкин в своих проповедях «Опыт построения исповеди». Мы никогда не должны терять ощущение чувства собственной греховности и несовершенства, что называется по словам, вот, например, святого Силуана Афонского: «Держи свой ум в аде и не отчаивайся». Я часто встречал, что какой-то апологет, ну, мы его придумаем, назовем его мистер Икс, когда он ведет свой диалог и достаточно так агрессивно начинает продавливать, говорит: ну вы знаете, вот вы, адвентисты, почитайте субботу, а Господь вас воскресенье, да, вот этот день, который мы празднуем, и зачем-то он начинает вот провоцировать какие-то ненужные моменты построения с ним диалога. То есть он заведомо настраивает своего оппонента как оппозиционную сторону. А Господь нас учил, что мы должны носить любовь. Но любовь, она же не оппозиционна, она не агрессивна в том формате, в котором зачастую ее пытаются выдавать. Любовь, она, по словам апостола Павла, она покрывает все, всему верит, надеется, долготерпит. Поэтому мы должны иметь долготерпение, должны иметь любовь и должны очень аккуратно общаться с человеком, которого в данный момент вам передал Бог для того, чтобы вернуть его к себе. Не к вам домой, а именно к себе. Это как вернуть его в церковь. Вообще, держаться образа христианина – это основная задача человека, принявшего святую православную веру. И именно от избытка любви к ближнему мы идем к нему. Потому что в нем, в ближнем, мы видим образ Христа невидимого. И дабы словом своим и собой самим Христос восстановил себя сам в пострадавшем во грехах человеке и привести к спасению, вначале к осознанию своих грехов, затем к покаянию, потом к исповеди, потом затем видение себя в православии, принятие святого крещения и, наконец, Евхаристии и с обретением как перспективы божественной благодати, это обожение, это как часть православного вероучения. Мы, общаясь с сектантами, должны видеть в них потенциальных людей, которые пришли уже в православие. У Бога есть некая перспектива, видение о каждом человеке, никто не хочет находиться в грехе. И общаясь с сектантами, мы должны видеть в них хорошее. Плохое в них увидит дьявол, он постоянно будет это рекламировать и постоянно будет нас направлять против этих людей. Мы будем думать о них что-то негативное, эти люди о нас будут думать что-то негативное. Лучше найти общие какие-то стороны, общие какие-то вещи. Это можно найти практически с любой вероучительной группой. Все равно, ну как вот, в бочке меда ложка дегтя. Это и делает их сектантами. У них много чего хорошего. У них хорошее общение друг с другом, хорошие взаимоотношения, уважение к людям есть зачастую. Я помню, общаясь с одним товарищем, своим другом, задал вопрос: вот ты ходишь в организацию свидетелей Иеговы, почему? А он такой был новоначальный свидетель Иеговы, он говорит: ты знаешь, говорит, я вот никогда не встречал такого большого количества хороших людей. И вот для него найти какую-то группу людей, которая бы ему рада была, которая была бы рада его видеть, это было очень важно. Мы должны выстраивать свою миссию так, чтобы не просто людей завести в церковь и бросить, а чтобы он стал частью общины. Нужно создавать общины. Нужно создавать в этих общинах движение по изучению священного писания, по поискам ответа на вопросы, которые у нас очень часто возникают. Ну вот, некоторые рекомендации при ведении разговора с инославными или с людьми другой веры. Не надо употреблять без особой необходимости и заменять сложные и непонятные научные слова на понятные. Например, эманация, теология, кенозис, сотериология, секуляризация. Вот если таким языком выстраивать с сектантом, мы, конечно, в своих глазах будем очень умны, такие в шляпах бакалавров, магистров, с крестами здесь дополнительными, да, подчеркивающими нашу какую-то особенность. Но мы не достигаем цели, мы не ставим задачу, для чего мы общаемся с этим человеком. Чтобы показать, что мы знаем, или чтобы он пришел ко Христу. Вот нужно всегда иметь в своем сознании видение, что наша задача не показать, какие мы умные, но показать человеку Христа. Чтобы он заинтересовался, чтобы он увидел в православии истину, не нас, крутых специалистов, использующих такие умудренные слова, а именно увидел некий путь для себя. Вы можете привести, наверное, собственные примеры, когда каких-то слов, которые вам были непонятны, из там, каких-то православных каналов кто-то выступал или слушая чьи-то доклады. Также, наверное, не стоит употреблять православные чисто термины, ну, например, епитимья, анафема, исихазм. Это все вот такие наши православные такие слова, которые, ну, они для них ничего не значат. Поэтому, если мы их будем употреблять, мы не донесем до них никакого смысла. Иногда нам кажется, что вот мы говорим, и всем понятно, что это, ну, как бы это в народе. Ну, например, мы говорим «Адам Перстный». Ну, понятно, что это? Поднимите руки, кому понятно, что такое Адам Перстный. Он с перстнем ходит или... В чем перстность его? Ну вот очень мало кто поднял руку, кому это понятно. Это вообще непонятно сектантам. Они не знают, что это. Адам Перстный. Наверное, с перстнем ходил. Наверное, так. Или, например, паки бытие. В упаковке какое-то бытие или что это? Пак. У нас сейчас новые такие. А? Баня, да? Вот. Молодец. Баня, паки. Амшлаимство. Мышей гонять надо. Старые вещи. Да, старые вещи. Но даже слово кощунство, оно вызывает некоторые такие вот, ну, непонимания. То есть кощунство что это? Вот кто может объяснить термин кощунство? Все такие раз замерли сейчас. А? Вот я слышу, так богослов из Новосибирска, он знает. Олег знает, что это такое. Но, а все остальные, мало кощунство, они кощунники. А для людей это уже слово, это как штамп такое. Это значит православный, он не любит всех остальных, и все остальные для него кощунники.
Пренебрежение святыми. Упирание свое. Пренебрежение
святыми. Можно же, вот, а давайте скажем просто, вы пренебрегаете теми вещами, которые для нас являются святыми. Вы оскорбляете нас. И добавил кощунник. Молодцы. Видел еще такие использования цитаты отцов и учителей церкви в старых неадаптивных переводах. Тоже очень такой пример тяжелый для сектантов. Вот я пример прочитаю. «Не раздаянием только имения оказывается расположение любви, но еще более преподанием Слова Божия и телесным служением». Вы поняли, что я прочитал? Вы, наверное, просто рассеянно сейчас, не концентрируйтесь. Я могу еще раз прочитать? Ну, понятно, кто читает отцов церкви, он уже вошел в язык 19 века, в переводе там Петра Преображенского, у него уже все уже вот так вот заточено, но они неперевариваемые для большинства людей. Нужно изменять, конечно, вот сейчас не хватает людей, которые занялись бы изменением этих текстов и подготовкой. Мы вот в Ставросе это делаем, пытаемся вот адаптацию делать перед аудиокнигами, но это очень такая непростая задача, вот эти вот все сложные такие предложения, там предложение в абзац может быть, его не понять, вот. Это очень сложно. При упоминании святого отца или учителя церкви, или цитировании его трудов обязательно кратко говорить о времени его жизни и месте служения. Например, Иоанн Златоуст. 5 век. Проповедовал и служил епископом в Константинополе. Был гоним за веру властями. Иоанн Богослов. Вот знаете, Иоанн Богослов, кто это? Знаете, сектанты не знают, кто такой Иоанн Богослов. Он евангелист Иоанн? Да, понятно. Иоанн Богослов? Ну, непонятно. Кто это? Это какие-то там у них православные свои какие-то там святые есть. Да, для них Иоанн Богослов не является понятным словом. Поэтому, когда вы будете общаться и говорить, ну вот Иоанн Богослов пишет, надо так сказать, вот раскрыть, что мы подразумеваем под этим, под Иоанном Богословом. Что это ученик Иисуса Христа, один из апостолов. Или, например, Климент Римский. Ну вот, вы говорите, Климент Римский, для вас это, да, серьезный авторитет. А для него Билли Грэм, например, серьезный авторитет. Вы знаете, кто такой Билли Грэм? Поднимите руки. Да вы все специалисты по Билли Грэму. То есть вы знаете, кто такой Билли Грэм, они не все знают, кто такой Иоанн Златоуст. Такое же количество было поднято бы рук у них, потому что, ну, они не изучают историю. Это главная проблема сект в том, что они отказываются от изучения истории христианской церкви. Я был как-то на собрании мормонов, они в Петербурге, значит, организовывали колл назначали, значит, своего там патриарха, в кавычках, мормонского. И я вот, у них перерыв был, подошел к одному из сектантов и говорю: вы знаете, мне, ну вот я слушаю, вы здесь такие люди собрались, интересные все. У вас, наверное, какое-то образование есть? Он говорит: да, мы изучаем. Я говорю: вы, наверное, изучаете историю церкви? Он говорит: конечно. Ну, я так думаю, ничего себе, здорово. Ну, я говорю: а вы вот что можете сказать о Иоанне Златоустом? Я не знаю, кто это. Я говорю: ладно, а что можете сказать о Клименте Римском? Вы непонятно со мной говорите, мне говорит этот мормон. Я говорю: а какую церковь вы изучаете? Конечно, церковь мормонов, историю. Я говорю: а до этого что было? Ну, до этого там тьма была. И вот эта тьма, она их покрывает внутри. То есть она закрывает им, она блокирует им доступ к реальной информации. Наша задача — открыть этот доступ. Но для того, чтобы открыть, нужно заинтересовать. По большому счету, сегодняшний миссионер — это рекламный агент, который должен разрекламировать несколько вещей. Учебник по истории. Я рекомендую вам рекламировать учебники по истории. Я рекомендую рекламировать издательство «Герменевтику», комментарии отцов церкви к Священному Писанию, 28 томов. Это нужно рекламировать. Пускай читают. А там много чего интересного, там новое понимание Библии для них будет. У них же старые, они уже устали от своих старых пониманий Библии, мормонов, там, адвентистов, свидетелей. А там новые. Нужно всегда учитывать уровень их знаний, образованность этих людей, возрастную категорию, профессиональную принадлежность к религиозным каким-то кругам. Нужно думать об этом, с кем мы будем общаться, как. Нужно обязательно молиться. Молиться об этих людях, просить о них молитв. И когда общаешься с ними, тоже нужно произносить молитву про себя, чтобы Господь не оставлял ни их, ни вас от встречи с собой. Иногда возникает вопрос, вот когда вы приходите в секту, вот, конечно, там на вас пытаются нападать сразу, там, говорить, вы крестите детей, или вы там не почитаете субботу. Но на самом деле в большинстве тех нападок, которые осуществляют на православную церковь, люди не правы, потому что просто не знают вероучения. У меня был такой простой пример. Я пришел к адвентистам, они говорят: вы не почитаете субботу православной. У вас как бы много чего интересного, но вы вот субботу просто игнорируете. Я говорю: нет. Они говорят: ну как нет? Я говорю: ну мы не игнорируем субботу, она есть. Вы же в календаре ее видите, она красным выделена. Она же не только вчера красным, как адвентисты у нас появились в Российской Федерации, а она давно уже красная. То есть это для нас является выходным днем — раз, богослужебным днем — два, непостным днем. Ну, для нас суббота является важное значение, это образ Ветхого Завета. Они говорят: да нет, но православные субботу не почитают. Они говорят, что субботу, воскресенье заменило субботу. Я говорю: ну, вы знаете, это же католический катехизис. Мы-то тут при чем? У нас православие — суббота — это суббота, воскресенье — это воскресенье. Я говорю: а вы точно соблюдаете субботу? Они говорят: да. Я говорю: а вы где здесь живете? Поднимите руки. Ну вот кто приехал там откуда? Вы с гражданки, да? А вы откуда? А, вы с Автова. Понятно. А вы откуда? Ясно. А вы знаете, что в субботу нельзя такое большое количество шагов совершать и на такие дальние дистанции перемещаться? Они сидят, смотрят. Ну, это иудеи. Я говорю: значит, иудеи соблюдают субботу. А вы, значит, тоже не соблюдаете ее. Или, может быть, вы как-то еще другие заповеди соблюдаете, которые с субботой сопряжены? Ну, они такие все глаза опустили. Я говорю: ну ладно. Ну, давайте там вместе субботу соблюдать. Вот. Приходите к нам на службу. Поговорим, пообщаемся. Суббота. И многие, кстати, приходят. Для них это становится интересным и очень важным. Не надо отделять себя от аудитории, с которой вы работаете. Нужно обязательно показывать любовь к ним, что они вам интересны. И это должно быть искренне. Еще раз говорю, нас не какое-то чувство нашей гордыни должно туда приводить, к общению с этими людьми или к миссии, а именно внутреннее чувство любви к этим людям, которые вдруг в какой-то момент, последний день, не увидят Царствия Небесного. Это же страшно. Это все равно, что человек, лежащий в больнице, в реанимации, которому мы не оказываем помощи. Но мы должны милостливыми быть к ним. Будьте мудры. О чем же следует говорить? Вот вы пришли в общину, да, какую-нибудь. Вот, например, вы миссионер, вы чувствуете себя уверенно, вы изучали богословие православное, изучали богословия той секты, той религиозной группы, о чем следует разговаривать? Вот кто знает? С чего начать разговор? Олег.
Прежде всего, это знакомство. То есть это труд для того, чтобы доподлинно узнать, во что они верят.
Это знакомство и труд для того, чтобы узнать. Совершенно правильно. Первая встреча – это встреча знакомства с ними. Не надо ни о чем говорить. Просто познакомьтесь. Попейте чая, не поднимайте никакие вопросы, не надо. Покажите, что вы просто человек, нормальный, простой человек, может быть, с бородой, но нормальный, простой человек. А вот, в следующий раз можете поговорить о чем-то более интересном, раскрыть какую-то тематику. Не влезайте в споры, не спорьте с ними. Споры никогда не объединяют никого, споры разъединяют. Предложите какую-то концепцию, предложите видение. Давайте, ну, например, они говорят о чем-то, вы говорите, давайте посмотрим с другой стороны на это толкование. Не надо говорить, что оно неправильное. Они поймут это. Не важно, чтобы вы сказали это, важно, чтобы они это поняли. Если вы скажете, они не поймут толку в ваших словах. Пришел, поговорил, там, вы не правы, здесь не правы, там вы не причащаетесь. Ну, они посидели, послушали. Ну, в общем, человек пришел, уродами нас назвал и ушел. Ну, и скатерть ему дорога, а мы здесь, у нас там тут своя тусовка, нам весело и хорошо. Поэтому нужно выстраивать таким образом отношения, чтобы вы стали другом этому человеку, чтобы вы расположили этого человека к себе. Я как-то, у нас были курсы апологетические, я на них спрашивал ребят, я говорю, вот, кто из вас готов к себе домой привести сектанта? Не одного, а может быть целую группу. Потом оставить его на ночь, напоить чайком, покормить. Одна девушка мне сказала, не, меня мама домой не пустит с ними, они же сектанты. А я спрашиваю, ну а как в Царстве Небесном мы будем все вместе жить, или они будут в какой-то отдельной комнате? Там? Мы на ключ их будем закрывать, а потом открывать, когда нам надо пообщаться с ними, потом снова закрывать. Но оно же общее, это общее пространство для всех, поэтому, на мой взгляд, нам нужно делать наш мир открытый и людей этих воспринимать, видя эту открытость, видя их любовь, видя нашу любовь к ним, они пойдут за этой церковью, которая любит. Ведь лучше идти за церковью, которая любит тебя, чем за церковью, которая тебя все время напрягает и говорит, ты не прав. Ты здесь не прав, ты во всем не прав. Но мы не вправе так судить. Суды все Богу принадлежат. Он рассуждает, кто прав, кто не прав. Мы должны... Наша задача что? Привели, отдали, а дальше Господь сам управит. Это дело уже катехизаторов. Это отдельная история, не миссионерская. Ну, хотя отчасти бывает и миссионерская тоже. Я рекомендую вот в общении какие-то высказывать похвалы для собеседника вашего, если он говорит и понимает Библию или жизненную ситуацию сходно с пониманием православной традиции, этим вы снимете напряжение, и он в какой-то момент почувствует духовное сродство с вами. И вы заработаете себе плюсы в его глазах, которые вам пригодятся в дальнейшей миссионерской работе. Если он говорит с уверенностью вещи, которые, по вашему мнению, расходятся с православной традицией, для начала дайте ему высказаться до конца и далее с любовью и спокойствием скажите. Вы сказали очень много правильных вещей, и я во многом с вами согласен, но позвольте мне дополнить вашу мысль, и тут ваши ключевые слова начинаются. Не надо идти в лоб. Учитесь разговаривать с людьми спокойно, без конфронтаций, чтобы они ушли довольны и удовлетворенные беседой с вами, либо неудовлетворенные собой. Тогда они будут искать, читать историю церкви. Ну, в общем, нам нужно просто сбить с неправильного пути, а там дальше все поле наше. История, отцы, друзья, группа «Атриум», которая приедет, сыграет на гитарах. Кто-то сейчас скажет, так можно ведь собеседник, как можно ведь так говорить, ведь собеседник говорит ложь и ересь. Я вот отвечу вам, да, вы все это прекрасно знаете, что это ложь и что это зло, но ведь мы знаем, что ложь и зло, а это не материальные вещи, это всего лишь отклонение от правды. Надо просто правду немного откорректировать. Мы знаем, как это сделать, и поэтому нужно ее аккуратно подправить. Это по сути своей сродни с хирургической операцией, где человек нужно очень тонко и аккуратно, не задеть все остальные органы, прооперировать больной орган. Чтобы не было кровотечения, чтобы не были повреждены другие механизмы его жизни. Это очень непростая задача, и поэтому миссионер, он иногда бывает выступает вот как хирург. Поэтому вам нужно очень работать над этим. Используйте логику для понимания, но помните, что для многих людей неправославной веры, а иногда даже и православной, логика недоступна. То есть мы говорим такие логические вещи, там 1 плюс 1 это 2. Они говорят, нет, вы знаете, это неправда. Простой пример. Я был, заходил в секту Брахма-Кумарис и попросил экскурсию. И женщина такая вся в белом, она меня стала проводить, значит, там зал у них, музей такой, значит, и вот она мне говорит, ну вы знаете, все же ведь начинается от 5 стихий. Я говорю, да, с чего вы взяли? Она говорит, ну это же всем известно. Я говорю, ну это не всем известно. Ну как же, это же в школе учат. Я говорю, по какому предмету? Ну, представляете, она училась в школе же, вы согласны? Она училась в школе, она, может быть, даже закончила какое-то высшее учебное заведение, но она абсолютно потеряла логику. Для нее в школе учат 5 стихиям, которые сформировали мир. Это же эзотерика. Вода, огонь, воздух, земля. И что-то еще. Она мне говорила о 5. Я не помню все.
Плохо ты учился в школе.
Я в школе плохо учился, да. Этого предмета не было. По эзотерике предмет был, да, уволили, по всей части, преподавателя. Я рекомендую вам, вот я для себя сделал открытие, может быть, там года полтора назад. Для меня это открытие было, это молитва святителя Николая Сербского. Это молитва о врагах. Я вот считаю, что если вот вам, вы хотите раскрыть сущность православной жизни и православного отношения к вещам, вот вас будут говорить, да вы там уроды, вы там с бородами, вы без бород, ну, в общем, вы крестите детей, вы там... Священники все у вас наживаются, значит, на пастве, в общем, куча негатива будут на вас. Вы говорите, ну, давайте я вам прочитаю вот молитву нашего святого. Если хотите, я вам ее прочитаю. Она, мне кажется, наиболее такая емко выражает наше вот такое отношение. «Благослови врагов моих, Господи, я благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия твои. Друзья тянули меня к земле. Враги разрушали все надежды мои на земной, они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедали пред миром грехи мои, они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, я благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись надо мной, как над карликом. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой тихой жизни, они разрушали его и изгоняли меня. Воистину, враги отлучили меня от мира и помогли руками моим дотянуться до края одежд твоих. Благослови врагов моих, Господи, я благословляю и не кляну. Благослови их и умножи и сильнее ожесточи на меня». Да будет бегство мое к тебе безвозвратным, да и ставят надежды мои на земное, как паутина, да воцарится смирение в душе моей, да станет сердце мое могилой близнецам злобным гневу и гордости, да соберу на небесах все сокровища мои, да освобожусь навсегда от самообольщения, запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной. Враги открыли мне то, что немногим ведомо. Нет у человека врагов, кроме него самого». Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не враги, но друзья взыскательные. Воистину, трудно сказать мне, кто сделал больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Посему благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его, потому что ходит он среди них свободно и молится о них ко Господу. Благослови врагов моих, Господи, я благословляю и не кляну. Я желаю вам быть миротворцами, сынами Божьими. С Богом. Вопросы задавайте.
Да, дорогие друзья, пожалуйста, не стесняйтесь. Надеемся на ваше активное все-таки участие. Наверняка появились какие-то вопросы, предложения или замечания. Вы, пожалуйста, высказывайтесь, чтобы у нас была активная дискуссия, потому что мы встречаемся в том числе и для этого. Не только для того, чтобы узнать что-то новое. Спасибо Александру Геннадьевичу за его сообщение, потому что оно прежде всего пережито его собственной жизнью и вытекает из его личного опыта, и поэтому очень дорогого стоит то, о чем он говорил сегодня. Наверное, было бы замечательно, если бы появилась какая-то у нас, я подумал, какое-то такое рекомендательное пособие по всем тем пунктам, которые сегодня были перечислены в отношении того, как необходимо общаться нам с человеком иного мировоззрения, потому что здесь вот предоставлен прежде всего вот пережитый личный опыт, не только вот некоторые теоретические или философские размышления. Вот. Да, пожалуйста.
Благодарю за это. Я обратил внимание на часть доклада Александра Геннадьевича, он говорил о помощи пострадавшим и сравнил и применил образ юридического вмешательства, когда нужно помочь поближе больному, не задев других. Вот. В моем сознании есть образ, которым я хотел поделиться. Это образ ресторатора икон. Дело в том, что при нашем благословии есть образ человека как икона. А соответственно современный человек — это человек, ну, грешный, поврежденный, и его иконографический образ, который изначально был, повредился.
Это очень точно, Олег. Человек — это образ, это икона.
Вот. Но когда мы сталкиваемся с непосредственно людьми, которые, ну, с одной стороны пишут, а с другой стороны реставрируют поврежденные иконы. А поврежденная икона по-разному повреждается. С одной стороны, это, так сказать, ветер и влага, с другой стороны, это огонь.
Это вот эти стихии, да, о которых?
Да, вот
стихии. У вас этот учитель все-таки был в школе.
Догадывайся. Перед реставратором стоит наисложнейшая задача. То есть, что снять, сколько слоев можно снять. И он сразу заранее знает, что он будет делать с этими убранными слоями, как он их будет восстанавливать. И в этом смысле работа с поврежденным человеком, она напоминает этот образ реставратора, который несет ответственность за этого человека. Поэтому вот, если это вам поможет, я буду очень рад.
Да. Спасибо большое.
Спасибо за дополнение. Да, пожалуйста. Отлично. Давайте. Вопросы или какие-то, может быть, у вас есть комментарии?
Григорий Паслов, как полемик, применяя те или иные полемические приемы, не пристраститься к манипулированию собеседника?
Как в полемике не пристраститься к манипулированию?
То есть мы же, с одной стороны,
применяем... Под пристрастием подразумевается, что я потом буду манипулировать всеми.
Ну, не вы обязательно, не я, а некий другой человек.
Ну, некий вымышленный персонаж.
Да, вымышленный персонаж.
Это одна из таких серьезных проблем миссионерской работы, то есть это как вот побочное явление, когда слишком долго размышляешь, как донести до человека что-то, что потом впоследствии ты пытаешься точно таким же способом доносить. Но мы знаем, что в разных сектах по-разному оказывается воздействие на человека. Иногда индоктринация настолько серьезная, что вывод из этой индоктринации — это как распутывание таких сложных узелков, вот как вот рыбак закидывает там неправильно, и потом такая борода из лески. И вот сидишь долго, кропотливо пытаешься понять, почему вот он думает так, почему это. Но в конечном итоге, если ну, этот человек вам дорог, а я верю, что для каждого из вас любой человек, с которым вы ведете миссионерские беседы, дорогой, то результат бывает положительным. И вот этот вот остаток, да, когда вы так сублимировали все свои мысли, у вас появилась некая формула, как доносить до человека, она, конечно, ну, будет вам, наверное, ну, не то что мешать, но она будет с вами. Это неизбежность. Манипуляция, ману, это же рука, да, то есть это отправление движения руками. Но я не думаю, что здесь все-таки миссионер, он полагается на Бога, и миссионер полагается на движение Господа Иисуса Христа внутри этого человека. Поэтому наша задача, как у человека открывает свои внутренние двери для греха, и один грех заходит, второй, он дает какие-то поощрения этому греху, и дальше там уже целый автобус грехов путешествует по его телу и душе. Вот. Точно так же мы стараемся закрывать двери, открывать двери, где свет, любовь проникает, и он понимает, что без нее никак. И здесь нет никакой манипуляции. Но манипуляции иногда возможны и необходимы с учетом очень тяжелых повреждений психики человека. Но опять же, мы руководствуемся Библией и Евангелием. Это наш учебник по психологии, то есть изучение души. Потому что психо – это душа, а логия – это логос, Бог, наука.
Можно ли получить? Вы говорили, что это как хирургия такая, да?
Это как хирургия, но, опять же, я вот отмечу один момент. Заниматься миссией и апологетикой должен только тот человек, у которого есть благословение от правящего архиерея и, как следствие, от тех, кому делегировано давать право этим заниматься. Другие случаи, человек сам повреждается. У меня есть случаи повреждения людей, апологетов, которые очень сильно и из других вер, и из католиков, и которые очень сильно повредились, надеясь на сами себя и вот на вот эти вот манипуляции. Они потом сами были отманипулированы духами злобы поднебесной.
Александр Леонидович, по сути, да. Два слова еще скажу на эту тему. Замечательный вопрос. И первое, что первый предмет, который изучали на миссионерских курсах в Санкт-Петербургской епархии, назывался «Психология и коммуникации». То есть мы приглашали с кафедры психологии и коммуникации Большого университета человека, который проводил несколько теоретических занятий и потом совместный тренинг команды. И это давало как раз те установки, о которых вы говорите. То есть мы ни в коем случае не хотим манипулировать собеседником, мы хотим его понять и хотим донести свою мысль. Есть масса тренингов нынче по нейролингвистическому программированию, по умению управлять собеседниками. И как раз мы ставим перед миссионерами, которых учим, задачу всячески этого избегать. И есть способы развлечения манипуляции, способы развлечения правильной коммуникации. Они изложены в определенных методических пособиях. И самое главное, что человек должен сам пройти вот этот вот тренировочный этап, когда он поймет, где, что и как он уложит это внутри себя, как он сможет уже потом этим пользоваться. Это уже, конечно, зависит от него самого и от опыта, который он будет.
Дело совести человека.
Александр Геннадьевич замечательно сказал, что главное это вот максимально доброжелательное отношение к собеседнику. Когда есть вот это внутреннее состояние уважения, любви, да, вот то, что называется словом агапе в Новом Завете, вот тогда есть шанс, что она, эта любовь Божия коснется и человека.
Достаточно часто меня обвиняют в том, что я манипулирую свидетелей Иеговы.
Да, в кругах свидетелей Иеговы говорят, что вы известный манипулятор.
Вот. Я скажу так, что в основе манипуляции лежит обман. Вы должны это понимать. И там, где нет обмана, нет манипуляции. И поэтому, если ты честен с этими людьми, если ты их не обманываешь, если ты принимаешь конструктивную критику, то никакой манипуляции никогда не будет. Поэтому мы не должны обманывать. То есть никакая ложь, даже тактическая выгода какой-то лжи не стоит того, чтобы потерять доверие этого человека. Потому что, занимаясь такой серьезной деятельностью, да, являясь инструментом в руках Бога, очень важно для нас, чтобы люди нам доверяли, с которыми с нами общаются. И в нашем миссионерском деле очень важно формировать эту атмосферу доверия. И вот если кто-то вас когда-то обвиняет в манипулировании, спросите, что он имеет в виду. То есть часто люди думают, что способность логически мыслить – это и есть возможность манипуляции. Это не так на самом деле. То есть то, что ты конструктивно выражаешь какую-то позицию свою, то, что ты рассуждаешь определенно не софистически в любом случае, а в соответствии с нормальной логикой и с уважением к человеку, это нормальная вещь. То есть это законный способ вести дискуссию. И ты имеешь право быть несогласным с этим человеком, но дай ему тоже такое право быть с тобой несогласным. Тогда никакой манипуляции не будет.
Совершенно верно. Нужно давать возможность человеку высказать свою позицию. Иногда нужно нам соглашаться с их позицией, если они действительно верные. Не надо вступать в такую, раз он сектант, значит, он не прав во всем. Нет, это не так. Он может быть во многом прав, но у него есть какие-то вещи, в которых он ошибается. Здесь как раз и наша задача откорректировать, помочь человеку осознать это и приложить максимальные усилия. Отец Николай, да.
Добрый день, Юрий Николаевич Владгарчин. Я бы хотел добавить, что самое главное, что миссионерская деятельность обязательно, что мы должны, миссионеры, доносить Слово Божие, которое изложено, не добавляя себе ничего, потому что именно само по себе Слово Божие является необходимым тем воздействием на душу человека, которое оказывает на благотворное влияние. Божественная благодать именно действует через Священное Писание, через Слово Божие. Зачастую миссионеры что-то начинают от себя говорить, добавляя, допустим, свою точку зрения, этого делать нельзя. Есть одна точка зрения Господа Бога. Наша задача, конечно, оказывать внимание, уважать человека, но и помнить, что мы являемся благовестниками Священного Писания, как и есть. Именно само Слово Божие является воздействием на душу человека, потому что человека посвящает и спасает непосредственно Господь наш Христос.
Да.
Поэтому я бы хотел просто добавить, этот момент очень важен на самом деле. Надо помнить обязательно.
Да, мы об этом как раз и говорили, о том, что манипуляции для миссионера не являются чем-то основным, но как и любая практика общения с пострадавшими людьми, да, которые там есть действительно серьезные травмы психологические, которые и какие-то искривления, которые требуют каких-то действий. Но наша основная задача — это все-таки то, чтобы человек внутри себя стал открывать Иисуса Христа в своем сердце. И еще один очень важный момент для развития миссии – это создание на приходах библейских школ. Расклейте, вот мой совет. Вас докучают сектанты в районе. Если вы вот благочинный или настоятель храма, имеющий власть что-то сделать в своем округе, организуйте библейский клуб. Закажите у герменевтики тома. Возьмите там, я не знаю, Лопухина, их много, комментаторов, там, Златоуста, Феофилакта Булгарского. Организуйте ежесубботние, ежевоскресенье, два раза, один раз в неделю, как у вас возможности есть курсы по изучению Библии. Расклейте вокруг объявления на остановках, на заборах, что у вас в это время проходит изучение Библии. Большими буквами. Изучение Библии.
Бесплатно.
Бесплатно? Это важно? Мы изучаем Библию бесплатно. Но если вы заплатите своей любовью, мы будем вам признательны. И вы нанесете сокрушительный удар по христианским сектам. Сокрушительный. Всего-то один человек, несколько томов книги и выделенное ваше время. Отвечайте на вопросы, приглашайте, разбирайте, собирайте приход. Один, второй, третий. Стройте храмы с этими приходами. Что еще надо? Просто предложите им Слово Божье. Вот и все.
Александр Геннадьевич, я хочу озвучить один очень хороший вопрос, который созрел у нас во время наших кулуарных разговоров. Мне он очень понравился, я поэтому хочу задать его, ну, как вот при всей аудитории. Я просто рассказала простой житейский случай, когда в нашем фольклорном ансамбле занимаются очень много самых разных сектантов. Есть оккультисты, есть кришнаиты. Но наша руководительница, ну, так говорит, что батюшка ее так благословил, сочла, что лучшее миссионерство для нее, ну, для всех, кто к ней приходит заниматься, христианское, и это перед чаепитием и перед занятиями хором всем петь «Отче наш». И это достаточно. И сейчас созрел такой вопрос в общении, а как вот стоишь, поешь «Отче наш» вместе с кришнаитами, кто что вкладывает?
Вам нравится это делать?
Ну, вопрос был задан так, а кто что вкладывает?
Я вам скажу, вот смотрите, вот любого священника спросите, он стоит на литургии, простите, что я перебил, и приходит куча сектантов, литургия должна остановиться, как вы считаете, вдруг внезапно?
Атеисты
приходят, японцы с фотоаппаратами там фотографировать, для них все в диковинку, ничего не происходит, как шло богослужение, но единственное, что у нас не соблюдается древняя традиция, оглашенные изыдите, и они должны там как-то искривляясь уходить, задом пятиться, но этого не происходит. Вот. Их, по идее, должны за пределы отправлять. Да, но у нас, да, но опять же, здесь вопрос, если вы ведете эту молитву, если вы... Сейчас в этот момент на земле, я не знаю, кто кому молится. Куча народу стоит. Это же не значит, что мы должны останавливать свою молитву. Молитесь непрестанно, говорит апостол Павел. И вы молитесь. Читайте «Отче наш»? Ну, читайте «Отче наш». Но не надо делать так, что давайте объединим всех богов в одного бога. И вот этому богу мы будем произносить молитву «Отче наш». Вот этого делать не следует.
Перед едой. А что это делается?
Но вы же молитесь перед едой. Вот вы садитесь кушать. Вот у вас стол, вот сидят сектанты. Возьмите инициативу на себя первой. Кто вам запрещает начать молиться «Отче наш»? Давайте помолимся все. Встали и начали читать. Это уже они с вами молятся, а не вы с ними.
Мой священник, например, не разрешает
его делать. Мы молимся. Как бы здесь, как у вас принято, так и поступайте. Я лишь говорю, вот смотрите, вот с вами общается сектант. Если вы в нем будете видеть сектанта, он им останется всегда. Если вы в нем будете проекцию христианина видеть и общаться как бы с ней, с Христом вот там, через него, то для вас вот это греховное его повреждение не будет помехой. Если же, конечно, вы будете общаться с его греховной составляющей и воспринимать ее как норму, тогда вы будете грешить перед Господом, потому что вы изменяете ему. Вы не Бога видите, а видите вот эти искажения, и вы их воспринимаете как норма. Это сейчас пытается нам в обществе так внедрить, что вот искажение – это норма. Вот на мой взгляд, нужно видеть Христа в этом человеке и перспективу того, что он станет христианином. Ну, Бог, он же ему жизнь дал? Дал. Он же его кормит? Кормит. Одежду дает? Дает. Детей ему дает? Дает. Я был не так давно у старца в Печорах. И я к нему подошел, и там очередь такая, я был с адвентистами своими, ну, они, им интересно, как бы, приехали было, друзья. Он говорит, ну, я говорю, вот у меня тут стоят. Он говорит, ну, говорит, а что же, они что же люди? Они что же хотят к Богу прийти? Ну, хотят, а что? А мы что, вправе им не дать этого? Или мы не можем им произнести молитву «Отче наш» так, чтобы она была миссией? Вот такие книжки издаются по «Отче наш». Все разбирается. Разберитесь с ними, это молитва. Давайте помолимся «Отче наш», а потом разберем. Молитва, молитва. Вот мы вчера обсуждали этот вопрос. Вот есть слово «молва» и «молитва». Это просто слово, вознесенное к Богу. Я вот с сектантами, со свидетелями Иеговы иногда так рассуждаю. Я говорю, вы знаете, что сатана тоже молится? У них такие глаза. Нет, сатана не может молиться. Я говорю, почему? Приведите мне из Библии примеры, почему он не может молиться. А я говорю, могу вам привести примеры, что он молится. Книга Иова. Иов, раб твой. И дальше, это что говорит? Сатана говорит, обращается. Он говорит, что? Бог, простри руку свою.
Си сатана просил сеять вас, как пшеницу.
Сатана просил сеять вас.
Я молился о тебе.
Да. Следующее. Бес обращается к Христу. Не дай нам там погибнуть в гиене. Отправь нас в этих свиней. Что делает Бог? исполняет молитву. Бог, Он Бог. Для Него нет граней, для Него все творения – творения Его. Поврежденные, неповрежденные.
Был скандал по этому поводу, когда было общее песнопение православных и иудеев.
Не надо делать общие песнопения православных. Мы не говорим о публичных акциях. Мы говорим, вот есть группа, с которой вы работаете. Или группа с вами работает. Давайте определимся, кто с кем работает. Если эта группа, если вы выходите, и там стоят иудеи, и мусульмане, и еще кто-то, и вы начинаете петь с ними «Халилуя», размахивая руками, как бы, и затаскивая их в свои круги, это будет неправильно. Но если вы возьмете какую-то группу выделенную, соберетесь, прочитаете им молитву, например, вот ту, которую я прочитал вам, святителя Николая Сербского, разберете ее, поговорите о сути православия, о сути православного вероучения. Не надо говорить о их вероучении. Вам так много что рассказать есть. Поверьте, нам, мы можем рассказывать часами о православии, десятилетиями. Вот сколько? 2000 лет христианству? Мы можем 2000 лет рассказывать о христианстве. Невероятные. Нет таких, такого опыта у них. Ну, здесь как вот лично вы воспринимаете. Если вы не готовы это воспринимать, делайте как вам по совести и как вы можете. Если вы находите богословские подтверждения этих действий и чувствуете, что те люди, с которыми вы общаетесь, вас будут воспринимать, вы тогда работайте так.
Помоги Господу. Отец Олег, пожалуйста. И вы выбиваете эти регламенты, пожалуйста, ваши...
Я могу еще со всеми поговорить потом
еще
на обеде.
Да,
простите меня.
Я думаю, если предлагают в какой-то сектантской среде, чтобы вы помолились, у нас есть молитва, которая является в то же время исповеданием нашей веры. Вы можете просто прочитать символ веры. Когда мы читаем символ веры, это свидетельство о нашей вере. И если в конце они скажут «Аминь», такие неудобные ситуации, когда мне говорили, вот помолитесь, вот Александр наблюдал, я был адвентистов, вместе мы были, я понимаю, что молиться нельзя. Я просто встал, прочитался ему. Они все сказали в конце «Аминь». А это не просто молитва, это еще исповедание. А исповедовать — это означает проповедовать.
Мудрость приходит с годами. Спасибо вам большое.